Глава 13. С замиранием сердца и ужасом перед мыслью о том, в каком состоянии он нынче найдет Маслову, и той тайной, которая была для него и в ней, и в том соединении людей, которое было в остроге, позвонил Нехлюдов у главного входа и у вышедшего к нему надзирателя спросил про Маслову. Надзиратель справился и сказал, что она в больнице. Нехлюдов пошел в больницу. Добродушный старичок, больничный сторож, тотчас же впустил его и, узнав, кого ему нужно было видеть, направился в детское отделение. Молодой доктор, весь пропитанный карболовой кислотой, вышел к Нехлюдову в коридор и строго спросил его, что ему нужно. Доктор этот делал всякие послабления арестантам и потому постоянно входил в неприятные столкновения с начальством тюрьмы и даже старшим доктором. Опасаясь того, чтобы Нехлюдов не потребовал от него чего-нибудь незаконного, и, кроме того, желая показать, что он ни для каких лиц не делает исключений, он притворился сердитым. «Здесь нет женщин, детские палаты», — сказал он. «Я знаю, но здесь есть переведенная из тюрьмы сиделка-служанка». «Да, есть тут две. Так что же вам угодно?» «Я близко стою к одной из них, к Масловой», — сказал Нехлюдов, — «и вот желал бы видеть ее. Я еду в Петербург для подачи кассационной жалобы по ее делу и хотел передать вот это». «Это только фотографическая карточка», — сказал Нехлюдов, вынимая из кармана конверт. «Что ж, это можно», — сказал доктор, смягчившись, и, обратившись к старушке в белом фартуке, сказал, чтобы она позвала сиделку-арестантку Маслову. «Не хотите ли присесть, хоть пройти в приемную?» «Благодарю вас», — сказал Нехлюдов, и, пользуясь благоприятной для себя переменой в докторе, спросил его о том, как довольны Масловой в больнице. «Ничего, работает недурно, принимая во внимание условия, в которых она была», — сказал доктор. «Впрочем, вот и она». Из одной двери вышла старушка-сиделка, и за нею Маслова. Она была в белом фартуке на полосатом платье. На голове была косынка, скрывавшая волосы. Увидав Нехлюдова, она вспыхнула, остановилась как бы в нерешительности, а потом нахмурилась и, опустив глаза, быстрыми шагами направилась к нему по полосушке коридора. Подошед к Нехлюдову, она хотела не подать руки, потом подала и еще больше покраснела. Нехлюдов не видал ее после того разговора, в котором она извиняла за свою горячность, и он теперь ожидал ее найти такой же, как тогда. Но нынче она была совсем другая. В выражении лица ее было что-то новое, сдержанное, застенчивое и, как показалось Нехлюдову, недоброжелательное к нему. Он сказал ей то же, что сказал доктору, что едет в Петербург, и передал ей конверт с фотографией, которую он привез из Панова. «Это я нашел в Панове. Давнишние фотографии, может быть, вам приятно. Возьмите». Она, приподняв черные брови, удивленно взглянула на него своими раскосыми глазами, как бы спрашивая, зачем это, и молча взяла конверт и положила его за фартук. «Я видел там тетку вашу», — сказал Нехлюдов. «Видели?» — сказала она равнодушно. «Хорошо ли вам здесь?» — спросил Нехлюдов. «Ничего. Хорошо», — сказала она. «Не слишком трудно?» «Нет, ничего. Я не привыкла еще». «Я за вас очень рад. Все лучше, чем там». «Чем где? Там», — сказала она, и лицо ее залилось румянцем. «Там, в остроге», — поспешил сказать Нехлюдов. «Чем же лучше?» — спросила она. «Я думаю, люди здесь лучше. Нет таких, какие там». «Там много хороших», — сказала она. «Об Меньшовых я хлопотал и надеюсь, что их освободят», — сказал Нехлюдов. «Это, дай бог, такая старушка чудесная. — сказала она, повторяя свое определение старушке, и слегка улыбнулась. — Я нынче еду в Петербург. Дело ваше будет слушаться скоро, и я надеюсь, что решение отменят.
— Отменят, не отменят.
— Теперь все равно, — сказала она.
— Отчего теперь?
— Так, — сказала она, мельком вопросительно взглянув ему в лицо. Нехлюдов понял это слово и этот взгляд так, что она хочет знать, держится ли он своего решения или принял ее отказ и изменил его.
«Не знаю, отчего для вас все равно», — сказал он. «Но для меня действительно все равно, оправдают вас или нет. Я во всяком случае готов сделать, что говорил», — сказал он решительно.
Она подняла голову, и черные косящие глаза остановились и на его лице, и мимо него, и все лицо ее просияло радостью. Но она сказала совсем не то, что говорили ее глаза.
«Это вы напрасно говорите», — сказала она.
«Я говорю, чтобы вы знали.
Про это все сказано, и говорить нечего», — сказала она, с трудом удерживая улыбку.
В палате что-то зашумели, послышался детский плач.
«Меня зовут, кажется», — сказала она, беспокойно оглядываясь.
«Ну так прощайте», — сказал он.
Она сделала вид, что не заметила протянутую руку, и, не пожав ее, повернулась, и, стараясь скрыть свое торжество, быстрыми шагами ушла по полосушкам коридора.
«Что в ней происходит?» Как она думает, как она чувствует, хочет ли она испытать меня или действительно не может простить? Не может она сказать всего, что думает и чувствует, или не хочет? Смягчилась ли она или озлобилась? Спрашивал себя Нехлюдов и никак не мог ответить себе. Одно он знал. Это то, что она изменилась, и в ней шла важная для ее души перемена. И эта перемена соединяла его не только с нею, но и с тем, во имя кого совершалась эта перемена. И это-то соединение приводило его в радостно возбужденное и умиленное состояние. Вернувшись в палату, где стояло 8 детских кроваток, Маслова стала по приказанию сестры перестилать постель. И, слишком далеко перегнувшись с простыней, поскользнулась и чуть не упала. Выздоравливающий, обвязанный по шее, смотревший на нее мальчик, засмеялся. И Маслова не могла уже больше удерживаться, и, присев на кровать, закатилась громким и таким заразительным смехом, что несколько детей тоже расхохотались, а сестра сердито крикнула на нее: «Что гогочешь? Думаешь, что ты там, где была? Иди за порциями!» Маслова замолчала и, взяв посуду, пошла, куда ее посылали. Но, переглянувшись с обвязанным мальчиком, которому запрещено было смеяться, опять фыркнула. Несколько раз в продолжение дня, как только она оставалась одна, Маслова выдвигала карточку из конверта и любовалась ею. Но только вечером после дежурства, оставшись одна в комнате, где они спали вдвоем с сиделкой, Маслова совсем вынула из конверта фотографию и долго, неподвижно, лаская глазами всякую подробность и лиц, и одежд, и ступенек балкона, и кустов, на фоне которых вышли изображенные лица его и ее, и тетушек, смотрела на выцветшую и пожелтевшую карточку и не могла налюбоваться, в особенности собою, своим молодым красивым лицом с вьющимися вокруг лба волосами. Она так загляделась, что не заметила, как ее товарка-сиделка вошла в комнату.
«Это что ж, он тебе дал?» — сказала толстая добродушная сиделка, нагибаясь над фотографией.
«Уж лишь ты это?
А то кто ж?» Улыбаясь, глядя на лицо товарки, проговорила Маслова.
«А это кто ж? Он самый? А это мать ему?
Тетка.
А разве не узнала бы?» — спрашивала Маслова.
Где узнать, ни в жизнь не узнала бы. Совсем вся лицо другая. Ведь я чай лет 10 с тех пор-то.
Не года, а жизнь, — сказала Маслова, и вдруг все оживление ее прошло. И лицо стало унылое, и морщина врезалась между бровей.
Чего ж, жизнь там легкая должна быть.
Да, легкая, — повторила Маслова, закрыв глаза и качая головой.
Хуже каторги.
Да чем же так?
А тем же. От 8 вечера и до 4 утра. Это каждый день.
Так отчего ж не бросают?
И хотят бросить, да нельзя.
Да что говорить? Проговорила Маслова, вскочила, швырнула фотографию в ящик столика и, на силу удерживая злые слезы, выбежала в коридор, хлопнув дверью. Глядя на фотографию, она чувствовала себя такой, какой она была изображена на ней, и мечтала о том, как она была счастлива тогда и могла бы еще быть счастлива с ним теперь. Слова товарки напомнили ей то, что она была теперь, и то, что она была там, напомнили ей весь ужас той жизни, которую она тогда смутно чувствовала, но не позволяла себе сознавать. Теперь только она живо вспомнила все эти ужасные ночи, и особенно одну на Масленице, когда ждала студента, обещавшего выкупить ее. Вспомнила она, как она в открытом, залитом вином, красном шелковом платье с красным бантом, спутанных волосах, измученная и ослабевшая, и опьяненная, проводив гостей к 2 часам ночи, подсела в промежуток танцев к худой, костлявой, прыщеватой аккомпаниаторше-скрипача и стала жаловаться ей на свою тяжелую жизнь. И как эта аккомпаниаторша тоже говорила, что тяготится своим положением и хочет переменить его, и как к ним подошла Клара, и как они вдруг решили все три бросить эту жизнь. Они думали, что нынешняя ночь кончена, и хотели расходиться, как вдруг зашумели в передние пьяные гости. Скрипач сыграл ретурнель, аккомпаниаторша заколотила на пьянино аккомпанемент развеселой русской песни первой фигуры кадрили, как маленький, потный, воняющий вином и икающий человечек в белом галстуке и фраке, который он снял во второй фигуре, подхватил ее, а другой, толстяк с бородой, тоже во фраке, они приехали с какого-то бала, подхватил Клару, и как они долго вертели, сплясали, кричали, пили. И так шло год, и 2, и 3. Как же не измениться? И причиной этого всего был он. И в ней вдруг поднялось опять прежнее озлобление к нему. Захотелось бронить, упрекать его. Она жалела, что упустила случай нынче высказать ему еще раз то же, что она знает его и не поддастся ему, не позволит ему духовно воспользоваться ею, как он воспользовался ею телесно, не позволит ему сделать ее предметом своего великодушия. И чтобы как-нибудь затушить это мучительное чувство жалости к себе и бесполезного упрека ему, ей захотелось вина. И она не сдержала бы слова и выпила бы вина, если бы была в остроге. Здесь же достать вина нельзя было иначе, как у фельдшера. А фельдшера она боялась, потому что он приставал к ней. Отношения же с мужчинами были ей противны. Посидев на лавочке в коридоре, она вернулась в каморку и, не отвечая товарке, долго плакала над своей погубленной жизнью.